Глава 14. Пансион, в котором учился Бенвенуто, находился примерно в 8 километрах от Нижнего Дола по дороге в горы. Чуть выше начиналась полоса хвойных деревьев, а до старого леса оставалось еще порядка километра. 24 июня, во 2 часу дня, Бенвенуто, воспользовавшись перерывом между занятиями, отправился в лес, зачем нам неизвестно, и как раз тогда его настиг ветер Матео. Внезапно мальчик почувствовал, что против него восстала какая-то грозная, неведомая сила. Он упал в траву, прижался к земле. Потом встал, испуганный и задыхаясь от страха со всех ног, побежал обратно к пансиону. Он бы охотно позвал на помощь товарищей, если бы они так часто не высмеивали его, дразня доходягой и слабаком. Сейчас они уж точно застыдили бы Бенвенуто. Пансион был недалеко, однако Бенвенуто никак не удавалось добраться до него. Матео налетал то с одного бока, то с другого, и мальчик все время был вынужден отклоняться от цели. Он не мог взять в толк, что же, собственно, происходит, и лишь продолжал бежать с отчаянным упорством. Под натиском ветра Бенвенуто отнесло в сторону от пансиона. Он спустился в широкую ложбину, поросшую травой, то и дело припадая к земле. Место было совсем безлюдным. Именно такое и подыскивал Матео. Никаких свидетелей. То, что надо. Вот и подвернулся случай навсегда избавиться от мальчишки. Матео смекнул, что если Бенвенуто добежит до леса по другую сторону ложбины, то благодаря сопротивлению стволов сила ветра вырастет вчетверо. Однако он не учел, что мальчик мог спрятаться в заброшенной хижине, маленькой и покосившейся, которая стояла посреди луга. Выбившийся из сил Бенвенуто бросился к этой лачуге, едва переводя дух. Закрыл поплотнее дверь, которая еле держалась на петлях, навалился на нее всем телом и принялся громко кричать и плакать. Прислушавшись к реву ветра, сотрясавшего хижину, Бенвенуто узнал Матео. Это, похоже, немного успокоило его. Он перестал причитать, но на его зов «Матео! Матео!» снаружи никто не отвечал. Стены раскачивались под шквалистым ветром. Солнечные лучи, проникавшие сквозь щели, трепетали на полу. Казалось, хижина вот-вот рухнет. В гуле ветра Бенвенуто расслышал гнев и ярость, желание причинить зло.
«Хижина, держись!» — взмолился мальчик. «О, Матерь Божья!»
«Нашел, о чем просить», — сказала ему хижина. «Я уже не та, что прежде, но во всяком случае постараюсь. Правда, вряд ли смогу продержаться долго».
Дрожащий от страха Бенвенуто стоял, прижавшись к двери, и не сомневался, что Матео вот-вот снесет лачугу. Он слышал историю про дамбу и рассказы о разрушительной мощи Матео, когда тот впадал в гнев. Но внезапно ветер стих.
«Ну вот, сейчас он возьмет разбег», — проскрипела крыша хижины. «Теперь нам уж точно не сдобровать».
Настала мертвая тишина. Бенвенуто всхлипывал и молил о пощаде, но его стоны оставались без ответа. Потом вдалеке послышался гудящий гул, похожий на жужжание роя пчел. Звук нарастал, становился все ближе, громче, пока, наконец, Матео не обрушился на хижину. Однако хижина выдержала удар. Доски скрипели, охали, ныли, так тяжко им еще в жизни не приходилось, но, несмотря на все эти муки, крепко держались друг за друга. Ветер свистал сквозь щели и особенно хлестко бил по рассохшейся двери. Тем не менее, дверь не поддалась. Да, представьте себе, Трухлявая лачуга устояла против ветра Матео. Она вся на ладан дышала и чуть не рассыпалась, как карточный домик. Крыша ходила ходуном, балки и перекрытия прогибались, и все-таки, собрав последние крупицы мужества, хижина сопротивлялась. Матео был взбешен.
«Чертова хибара!» — взревел он. «Погоди, уж я тебе задам! Несладко придется и паршивцу, что спрятался внутри!»
Он снова взял разбег, и снова настал миг ожидания, который, казалось, тянулся целую вечность. И опять вдалеке загудело, ветер приближался, гул превратился в свист, хижина застонала, забилась в судорогах. Бенвенуто вскрикнул, еле слышно умоляя Матео смилостивиться. Стены вынесли и этот удар. Матео налетал на хижину 3-4 раза, все бесполезно. На пятый раз его напор ослабел, а на шестой силы Матео иссякли.
«Неужели я остался цел?» — пробормотал мальчик, потихоньку приходя в себя.
«Плохо ты знаешь, Матео. Вот увидишь», — ворчала хижина. «Он еще не то сотворит. Шутка ли? Он снес дамбу, словно играючи. И после этого ты хочешь, чтобы я с ним тягалась? Да он просто забавляется. Решил поиздеваться и вконец измотать нас. На самом деле ему ничего не стоит прикончить меня. Для него это расплюнуть. Ох, ну и беды свалились на меня по твоей вине».
«Мы спасены, уверяю тебя», — сказал мальчик. «Ты что, не слышишь? Он выдохся, устал до смерти».
Порывы ветра и правда становились все слабее. В них уже не было прежней ярости. Хижина поскрипывала тихонько и жалобно, а где-то через четверть часа солнечные лучи, которые просачивались сквозь щели, перестали метаться по полу. Снаружи еще доносилось злобное бормотание Матео, но было ясно, что он устал.
«Сдается мне, что ты прав», — сказала хижина. «Опасность миновала, слава богу». «Да, оказывается, Матео сдал за эти годы. Сил у него явно поубавилось. Вот в чем дело. 20 лет, говорят, просидел в заточении. Такое не проходит бесследно. Иначе как объяснить сегодняшнюю неудачу?»
Но Бенвенуто уже не слушал ее болтовню. Бояться больше было нечего, он открыл дверь и выскочил на залитый солнцем луг.
«Матео!» — крикнул он. «Ответь же!»
Ветер молчал. Увидев на пороге мальчика, Матео, униженный и злой, полетел прочь, проклиная все на свете.